С какого-то времени в моей комнате никогда не гасился свет. Иногда я мог заснуть, только если около моей кровати сидел отец. Примерно через полгода после одной из ночей, во время которой я запивал антидепрессанты водкой, закрашенной, чтобы успокоить отца, лимонадом, я проснулся под респиратором, привязанный к кровати кожаными ремнями. Привез меня сюда отец, который уже не мог смотреть, как я чахну, травя себя всем, что хотя бы на минуту способно пригасить боль и горе. Во время дежурства он загрузил меня, бесчувственного, в свою карету скорой помощи и привез в эту психиатрическую больницу. Представляешь, что он чувствовал при этом? Официально я приехал сюда на детоксикацию. Маленький гнусный барак с ржавыми решетками на окнах, находящийся на дальней окраине Вроцлава. Кроме горсти разноцветных таблеток утром и вечером, больше всего, должен тебе признаться, хотя я и испытываю от этого стыд, лечили меня трагедии и описания страданий других людей. Благодаря этому внезапно все то, что случилось со мной, обрело свое место в общей системе. Оно уже не заполняло всецело пространство и мой мозг. Неожиданно наружу вновь прорвались сострадание, жалость и осмысленность существования. В той трясине уныния, абсурда, ненависти и обиды на мир это было как веревка, держась за которую можно было понемножку постепенно подтягиваться и выбираться наверх. Сильнее всего я ощутил это в тот день, когда в приемную при кабинете, куда я должен был пройти для очередного обследования, медсестра вкатила инвалидную коляску, в которой сидел ксенс Анджей. Так там называли истощенного до предела мужчину, неизменно сидевшего целыми днями в коляске перед зарешеченным окном в конце коридора около уборной. Здесь же, в приемной, на расстоянии метра от меня, он выглядел как загримированный актер из фильма о концлагере. Наголо обритый, как новобранец, на черепе глубокий шрам длиной в несколько сантиметров. Черная щетина на землистого цвета лице. Выступающие кости нижней челюсти, глубокие глазные впадины даже при огромных глазах казались слишком большими, размера этак на два больше, чем положено. Левая рука у него сползла с подлокотника коляски и безвольно тяжело свисала. Коротковатый рукав, штопанный-перештопанный, покрытый пятнами пижамы, задрался, и на предплечье можно было прочесть вытатуированную, когда-то черными, а теперь выцветшими чернилами надпись «Бога нет». Неровная и растянутая выглядела она, как неумело накорябанная строчка в тетрадке первоклассника. На коже вокруг надписи было множество красных выпуклых шрамов. Мужчина сидел в своей коляске прямо напротив и широко раскрытыми глазами рассматривал меня. Я отводил взгляд, а когда через минуту снова поднимал глаза, он все так же неподвижно пялился на меня. Веки его, казалось, никогда не опускаются. «Да не обращайте на него внимания», — сказала мне медсестра, видя мое замешательство. «Он так смотрит с тех пор, как его к нам привезли. В сочельник будет ровно 2 года. Он даже спит с открытыми глазами». Мне было неловко от того, что она рассказывает о нем, как будто его здесь нет. Она это заметила и, опережая мое замечание, объяснила, он не слышит. Его проверяли, исследовали, он точно не слышит. Медсестра встала, передвинула коляску. Теперь мужчина всматривался в стену рядом с моей головой. Дверь кабинета врача открылась, и молодой человек в белом халате сказал: «Магда, можешь вкатывать ксенза?» Медсестра вскочила, вкатила коляску в узкую комнату, заставленную белыми шкафами, закрыла дверь и села рядом со мной на скамейку.